Второзаконие, урок 44, глава 32. Прошлый урок был, по сути, подготовкой к тому, что мы будем изучать сегодня. Мы закончили урок кратким обсуждением истории средств, с помощью которых появилась Библия, используемая сегодня, включая ее развитие от первых книг Моисея, называемых Торой, до того, что верующие в Иешуа назвали Новым Заветом или Брит Хадаша. Цель нашей подготовки состояла в том, чтобы изучить, как лучше всего подходить к Священному Писанию, в смысле его приоритизации, если мы должны это делать. Мы узнали, что древнееврейские мудрецы учили, что необходимо тщательно обдумать, какие из Божьих законов и принципов могут иметь больший вес, чем другие, потому что неизбежно возникнут обстоятельства в повседневной жизни, когда нам придется предпочесть один другому, потому что оба закона или принципа не могут быть выполнены одновременно. Примером, который я использовал несколько раз, является хорошо известная история Кори Тен Бум времен Второй мировой войны, которая прятала евреев, предназначенных для трудовых лагерей и последующего уничтожения нацистами. Но когда ее спросили, знает ли она местонахождение этих пропавших еврейских беглецов, которых она скрывала, она сказала, что не знает. Безусловно, она солгала своим человеческим властям, это грех, и Бог никогда не допускает лжи ни при каких обстоятельствах. И все же, если бы она не солгала, те евреи, которых она защищала, были бы арестованы и со временем убиты. Она решила спасти невинную человеческую жизнь, и она была права, поступив так. Бог ставит принцип сохранения человеческой жизни выше принципа всегда быть правдивым. В современную эпоху для Западной Церкви и большей части Восточной Церкви стало обычным делом находить первый шаг в приоритизации Священного Писания и законов в конце Ветхого Завета и начале Нового. Другими словами, мы должны сделать так, чтобы Новый Завет превосходил Ветхий практически во всех случаях. Но еще более общим способом является утверждение, что Ветхий Завет должен читаться в свете Нового, что, по сути, мы должны сделать Новый Завет основой Ветхого. Самое простое решение для этого – объявить Ветхий Завет неактуальным и упраздненным, и поэтому для верующего Библия это Новый Завет и ничего больше. Вот цитата, которая затрагивает эту сложную тему создания и положения Нового Завета, рассматриваемую в католической энциклопедии, идея полного и четкого канона Нового Завета, существующего с самого начала, то есть с апостольских времен, не имеет под собой исторических оснований. Канон Нового Завета, как и канон Ветхого, является результатом развития процесса, одновременно стимулируемого спорами с сомневающимися как внутри церкви, так и вне ее, и замедленного определенными неясностями и естественными колебаниями, и который так и не достиг своего окончательного завершения до догматического определения Тридентского собора. Как мы выяснили на прошлом уроке, ранняя церковь, то есть церковь, существовавшая в первые 200 лет или около того после смерти Христа, безусловно, не соглашалась с более современной концепцией Нового Завета, который заменяет Ветхий и даже считает его устаревшим. На самом деле, самой ранней христианской Библией, использовавшейся почти два столетия, было строго то, что мы называем Ветхим Заветом, Танахом. И первыми книгами, которые были добавлены в так называемую христианскую Библию, были не послания Павла или какой-либо из четырех Евангелий, а 15 апокрифов. Это было важно для иудаизма на протяжении нескольких столетий. Только после этого была канонизирована и объявлена священным писанием одна книга из того, что сейчас представляется отдельным библейским разделом, который мы называем Новым Заветом. Но даже тогда не было общецерковного согласованного списка конкретных книг и писем, которые могли бы составить христианскую Библию для язычников вплоть до 367 года нашей эры, до Тридентского собора. Кроме того, к тому времени церковь разделилась на две основные ветви, восточную и западную церковь, которые имели разные религиозные центры, разные религиозные правительства и лидеров, а также разные религиозные практики и доктрины. Одна ветвь была основана в Риме, другая в Византии, современный Стамбул, и они по сей день остаются разделенными и до сих пор во многом не согласны. Даже Библии, которыми пользуются восточная и западная церкви, построены по-разному. Из западной церкви выросли католическая и намного позже протестантская ветви. Католическая церковь и по сей день признает 7 книг апокрифов священным писанием. Протестанты исключили эти книги из своих Библий по указу Мартина Лютера в XVI веке. Восточная церковь признает священным писанием от 7 до 15 апокрифических книг, в зависимости от ответвления. Даже разделы Библии Нового Завета, используемые двумя ветвями, немного отличаются, поскольку одна принимает послание к евреям, а другая нет. Целью нашей дискуссии на прошлом уроке было продемонстрировать, что в дополнение к словам Христа из Евангелия от Матфея 5 главы, Танах, еврейская Библия, то есть Ветхий Завет, никоим образом не был отменен, и поэтому очевидно, что Новый Завет должен рассматриваться в свете Ветхого. Точно так же, как в книге Второзакония 30 главе, где говорится о том, что Тора была торжественно положена рядом с Ковчегом Завета, а самым ценным артефактом в нем были 10 заповедей, показывая, что Тора действительно была связана с этими 10 словами Бога, данными Моисею, но также подчинялась им, так и в Новом Завете его позиция заключается в том, что она должна быть положена рядом с Торой и Ветхим Заветом. Новый Завет полностью связан с Торой и Танахом, но в то же время он построен на их фундаменте. Основой Ветхого Завета являются 10 заповедей, а основой Нового Завета – Ветхий Завет. И я показал, что действительно связь и образец библейской власти и иерархии демонстрируются в лице Иешуа, поскольку он постоянно подчеркивал, что он все делал по воле Отца, а не по своей собственной, и что Отец был верховной властью, хотя эта власть также была дана ему. Кто когда-нибудь сможет забыть те драматические моменты в Гефсиманском саду, зная, что всего через несколько часов он будет безжалостно замучен и распят, когда Иисус просил Отца: «Отец мой, если можно, пусть удалится от меня эта чаша. И все же не мое желание, но твое».
Те тексты, которые мы собираемся изучать сегодня в книге Второзакония 32 главе, был после завершения его написания положен рядом с Ковчегом Завета, символизируя, что он находится под властью 10 заповедей. Глава 32 называется «Песнь Моисея». На иврите она называется Шират Ха-Азину. Ха-Азину – это перевод первого слова песни Моисея. «Внимай» – это песня на самом деле псалом, она также пророческая и представляет собой стихотворение, положенное на музыку. Она считается настолько важной в истории еврейского народа и иудаизма, что ее выделяют и читают во время богослужений и праздников. Это идея вырвать часть Священного Писания из контекста и использовать ее как своего рода отдельную часть религиозной литургии, также используется в христианстве, как, например, молитва Господня.
Давайте прочитаем эту длинную песню, написанную Моисеем всего за несколько дней до его смерти. Откройте свои Библии на 32 главе книги Второзакония. Прочитайте полностью 32 главу книги Второзакония. Тон этой песни интересен. Нигде в ней не упоминаются заветы горы Синай или Авраама. Многие критики Библии говорят, что это песня Моисея. Написано по образцу условий мирного договора, обычно используемого между вассальным государством и царем, завоевавшей их империи. Но обычный договорной юридический жаргон и контекст отсутствуют. И поэтому отсутствие упоминаний какого-либо пакта пробивает брешь в теории договора сюзерена с вассалом. Скорее, тон песни Моисея больше похож на тон общения между отцом и его непокорным сыном. Предпосылка заключается в том, что Иегова создал Израиль и относился к нему с большим благоволением, поставил превыше всех других своих творений. Израиль – его драгоценный первенец, поэтому Израиль имеет моральное обязательство отвечать послушанием, отражающим их лояльность, которая сама рождается из их благодарности.
В стихе первом говорится, что небеса и земля должны быть свидетелями фактов дела и обвинений, которые будут выдвинуты против Израиля и Иеговы. Термин небеса. Относится к небу и объектам, которые находятся на нем, а не к духовному обиталищу Бога, духовным небесам. От небес и земли, как от сотворенных существ, не требуется ничего, кроме выслушивания обвинительного заключения. Они не играют никакой роли в наказании Израиля. Мы находим пророков более поздних времен, таких как Исаия и Иеремия, которые ссылаются на подобные образы небес и земли в качестве свидетелей неверности Израиля и Иегове.
Когда я читаю это прекрасное, сильное стихотворение, мне вспоминаются многочисленные беседы, которые я, как и большинство отцов, вел со своими сыновьями, когда в раннем возрасте у них были проблемы с правильным выбором. Я неизменно начинал нашу беседу примерно так, как Моисей говорит об этом в стихе втором, и я перефразирую. Я надеюсь, вы слышите меня и видите, что моя цель только во благо вам, то, что я предлагаю. Это мудрость, которая подобна дождю, и она может встретить либо гостеприимную почву, которая ее выпьет и произведет добрые плоды, или как каменистая почва, которая сопротивляется влаге, и она скатывается, теряясь и становясь ненужной. Эта песня для выражения надежды, что Израиль прислушается к словам Моисея и прислушается к этим словам до того, как произойдет неизбежное. Есть надежда, что Израиль послушает и вспомнит все, что Господь сделал для них, и таким образом не попадет под гнев Божий, которого требует его правосудие, а его милость не хочет навлекать на них. И в стихе третьем Моисей ясно дает понять, что эта песня написана от имени Бога. Она написана не от имени Моисея. Это даже не его идея, хотя позже люди дадут ей название, носящее его имя. То, что представлено в песне, это не мысли Моисея, а скорее воля Иеговы. Провозглашать имя Бога значит провозглашать Божьи качества и характер. Еврейское слово, обозначающее имя Шем. Хотел бы я, чтобы мы могли вернуть истинное значение слова «имя» в нашем обществе. Для нас имя не имеет другого значения, кроме простого отождествления. Одно имя так же хорошо, как и другое. Некоторые имена сегодня вообще не являются настоящими словами. Это всего лишь набор букв, которые можно озвучить. Имя так мало значит в западной культуре, что когда мы обращаемся за кредитом или проверяем право собственности на наш дом, наш номер социального страхования является большим доказательством того, кто мы есть, чем наше имя. Но истинное значение слова «имя» выходит за рамки идентификации. Оно предназначено для того, чтобы рассказать миру о наших качествах и о том, кто мы как личность. Одно из моих самых ранних детских воспоминаний связано с тем, как моя бабушка по отцовской линии говорила мне: «Ты, Брэдфорд, веди себя соответственно». Она была гордой женщиной, которая упорно трудилась для нашей семьи в очень трудных обстоятельствах. У нее была хорошая репутация в обществе. И она хотела, чтобы мы, каждый в отдельности, соответствовали этой репутации. Она хотела, чтобы мы соответствовали своему имени. И Моисей говорит, что качество и репутация Бога заключаются в том, что Он – скала, Его деяния, абсолютное совершенство, и все, что Он делает и предписывает, справедливо. Он неизменно верен, Он есть истина. На иврите слово, обозначающее скалу, звучит как цур. Я уверен, что большинство из вас сразу же подумают, что одно из замечательных имен, атрибутов Иешуа – это наша скала. Да, Господь, являющийся нашей скалой, был принципом Торы. Это не изобретение Нового Завета. Имя Иешуа, наша скала, связывало его с Богом Отцом в сознании каждого еврея, поскольку эта скала была распространенным эпитетом для Иеговы в ту эпоху. Упоминание Иисуса как скалы отождествляло его с Господом во плоти, ходящим среди нас. И, конечно, это не устраивало большинство еврейского населения. Цур – интересное слово, оно не означает камень, который мы могли бы пнуть, идя по тропинке. Оно даже не означает валун, который может лежать сбоку от тропинки или выступать из склона холма. Скорее, оно означает утес или гору. Это высокое место, прочно укоренившееся в земле, но тянущееся к небесам. Цур тверд, недвижим и величественно возвышается над равнинами, долинами и реками воды, которые текут через них. Обращение к Господу как к Цур также хорошо согласуется с первым именем, атрибутом Бога, раскрытым людям в Библии – Эль-Шаддай. Шаддай означает «гора». Эль-Шаддай означает «Бог горы». Это имя Бога, которое впервые узнал Иаков. Итак, мы видим тесную связь между этими двумя именами Бога. Цур – скала или утес, и Шаддай – гора. Я надеюсь, вы понимаете, что на самом деле представляют собой эти атрибуты Бога, перечисленные в стихе 4. Они являются определением божественной любви. С точки зрения Бога, его любовь, направленная на нас, определяется как совершенство, справедливость, верность и истина.
Поэтому, поскольку мы являемся объектами Его любви, поскольку мы являемся Его особыми творениями, созданными по этому образу, Он ожидает, что мы продемонстрируем Ему те же самые качества в послушании. Совершенство, справедливость, верность и истину. Поступать иначе значит не любить Бога. Это значит любить свои собственные пути и желания. Любить Бога – это не значит испытывать к Нему теплые чувства. Любовь к Богу – это не когда мы делаем хорошие вещи, которые заставляют нас чувствовать себя хорошими. Любить Бога – это не значит прийти на богослужение, спеть пару песен и пожертвовать несколько рублей. Когда мы произносим слова и говорим друг другу, что Бог есть любовь, нам нужно визуализировать, что в Божьем домостроительстве это означает, что Бог есть совершенство, справедливость, верность и истина. Это те качества, которые, взятые вместе, равняются Божьей любви к нам, потому что это основополагающие качества Бога. Позвольте мне также упомянуть, что каждое из этих четырех качеств основано на установленных Иеговой системах совершенства, справедливости, верности и истины. Речь идет о Его совершенстве, Его справедливости, Его верности и Его истине. Мы не можем придумать это на ходу, мы не можем заменить библейские определения нашими собственными, современными определениями. Эти определения не меняются по мере развития общества. Если мы думаем и ведем себя иначе, это называется непослушанием. И результатом является то, что следует из стиха 5. Там Моисей говорит, что дети Божьи не продемонстрировали эти качества по отношению к Иегове. Поэтому они недостойны Его. Другими словами, проблема заключается не в Боге, а в Израиле развращен не Господь, а скорее народ евреев. Далее тон стихотворения начинает накаляться после мягкого отеческого призыва обратить внимание и воспользоваться советом. Возникает вопрос, так ли вы отплачиваете Богу за все, что Он есть, и за все, что Он сделал для вас. В конце концов, как говорится в стихе 6, Он ваш Отец, который сотворил вас. Трудно выразить, какое шокирующее обвинение было выдвинуто. Моисей говорит, что Израиль должно быть непроходимо глуп, иначе невозможно объяснить, что с одной стороны, они знают и признают, что Иегова создал их как людей и привел их к жизни, как свой отдельный народ. Уникальный в целом мире, но с другой стороны, они относятся к Господу так, как если бы Он не был их отцом-творцом во всех смыслах этого слова. Начиная со стиха 7 представлена история Божьих благословений Израилю. Эти первые несколько слов просят Израиль вернуться не на несколько сотен туманных лет назад к Аврааму, Исааку и Иакову, а только на одно поколение назад к Египту. «Спросите своих отцов, — говорит Моисей, — если вы сомневаетесь во мне. Спросите тех, кто действительно пережил, как Бог спас Израиля от фараона, привел их к свободе и подарил им завет на горе Синай». На самом деле, говорит Моисей, основание этого относительно недавнего события исхода восходит к древности, когда Всевышний определил народам их места, их территориальные границы на земле, и со старейшинами, которые являются рассказчиками, хранителями традиций и лидерами Израиля, следует консультироваться о делах далекого прошлого. Согласно книге Бытие, именно после Великого потопа Господь разделил единую расу, которая была человечеством, единую расу, говорившую на одном общем языке, на множество народов и рассеял их по всему земному шару. Последствия событий у Вавилонской башни.
Это подводит нас к стиху восьмому, интересному месту, где можно сделать небольшое отступление и остановиться здесь на несколько минут. Вот некоторые слова, которые обсуждались, подвергались массированию и изменению с течением времени. И восстановление их первоначального смысла дает захватывающие результаты. В зависимости от вашей версии Библии, у вас могут быть несколько радикально отличающихся слов в этом стихе по сравнению с другими переводами. Каждый вариант имеет отношение к источнику конкретного перевода, на котором основана ваша Библия. Это связано с тем, что масорецкий текст, еврейские библейские тексты X века нашей эры, Септуагинта, греческие ветхозаветные библейские тексты первого или второго века нашей эры и свитки Мертвого моря около сотого года до нашей эры трактуют стих 8 и еще один стих, который появляется позже по-разному. Вот в чем суть вопроса. В стихе 8 в большинстве версий говорится, что Бог разделил человеческую расу и назначил им границы их народов в соответствии с сынами Израиля или в соответствии с населением Израиля или что-то в этом роде. Этот стих подразумевает, что Бог сотворил такое же количество народов. По определению, это языческие народы. Сколько было израильтян? И поскольку традиция гласила, что 70 израильтян отправились в Египет с Иаковом. 70 – это число народов, которые создал Бог. Теперь очевидно, что события рассказа о том, что Иегова создал народы путем разделения человеческого населения на группы людей в главах 10 и 11 книги «Бытие», произошли за сотни лет до рождения Авраама, первого еврея. Так как же может быть, что Бог создал количество народов земли по числу сынов Израилевых за сотни лет до того, как появился Израиль? Именно этот перевод о том, что народы были созданы в соответствии с числом израильтян, мы находим в масорецких текстах на иврите. Но в Септуагинте и в свитках Мертвого моря мы находим разные объяснения. В обоих этих переводах говорится «ле миспар бней элохим», что означает «равный числу божественных существ». Итак, в свитках Мертвого моря и в Септуагинте написано, что Бог распределил народы и установил их границы в соответствии с количеством божественных существ, а не с количеством сынов Израиля. И в то время, как Иегова приписал эти народы божественным существам, для себя он выделил Израиль. Некоторые раввины скажут, что лучший перевод равно числу сынов Божьих. Большинство еврейских и христианских ученых в настоящее время признают, что, по крайней мере, в эпоху Христа именно так читался стих Второзакония 32:8, как он был записан в Торе. А поскольку оригинальная Септуагинта была написана еще за 200 лет до этого, упоминание о разделении народов в соответствии с числом божественных существ почти наверняка было первоначальной формулировкой. Так что же это означает? Если вы внимательно прислушаетесь, то трудно обойти концепцию, согласно которой Библия говорит нам, что есть другие божественные существа, которые правят каждой нацией мира с духовной, но реальной точки зрения. О каких божественных существах мы здесь говорим? Ангелы, другие боги, демоны, кто? Ситуация осложняется тем, что еврейское слово «элохим» является одновременно законным библейским титулом, используемым для обозначения Бога Израиля, и оно также законно означает «боги» с маленькой буквы «б» – «боги», множественное число, много богов. Также мы находим, что это значение используется в Библии и в других контекстах.
Когда мы осознаем, что масорецкий текст на иврите был предпочтителен в еврейской Библии, использовавшейся в средние века, довольно легко понять беспокойство еврейских религиозных лидеров по поводу искушения интерпретировать Бней Элохим как божественные существа в книге Второзакония 32:8, как других богов. Признание возможности существования других богов привело бы к серьезным теологическим проблемам в иудаизме, особенно с учетом основополагающего библейского понимания того, что именно поклонение другим богам всегда доставляло Израилю неприятности и отправляло в изгнание. Тем не менее, во многих местах Писание в дополнение к тому, что Иегова называет других богов ложными богами. Он также называет их не богами, несуществующими. Были ли эти небожители и ложные боги тем же самым, что и сыны Элохима, сыны Бога, также переведенные как божественные существа? Я надеюсь, вы видите последствия этого для всех нас. Это очень острый вопрос, поэтому мы не можем просто уклониться от этого вопроса, как это принято делать уже около 1000 лет. Тогда возникает вопрос, существуют ли на самом деле другие божественные существа, сыны Божьи, которым Бог поручил наблюдать за другими народами на земле, кроме Израиля, который он оставил себе. И если есть, то каковы они? Что ж, мы действительно находим эту же фразу «Бней Элохим», «Сыны Божьи», в других местах еврейской Библии. В Иове 1 и 2 главе мы видим сынов Божьих как группу, которая должна время от времени представать перед Господом, чтобы дать отчет о том, что им поручено делать на земле. Одному из тех Бней Элохим же сынов Божьих, упомянутых в книге Иова, даже дано имя – Сатана. В книге Иова объясняется, что работа этого существа состоит в том, чтобы бродить по земле, видеть, что замышляют злые люди, а затем сообщать об этом и Иегове, и пытаться убедить Бога предпринять какие-то разрушительные действия против них. Сатана был официальным обвинителем человечества. Но это еще не все. Мы находим ту же фразу в Псалмах 29:97. В книге Исход 15:11 нам задают риторический вопрос. Кто подобен тебе, а Иегова, среди сынов Божьих? Среди Бней Элохим книга Даниила также подтверждает существование этих божественных существ, которых Бог поставил над различными народами. Обратитесь к своей Библии, к главе 10 книги Даниила.
Прочитайте Даниила 10:4-14. Здесь у нас есть кто-то, кто описывается как князь. Мы знаем, что это духовный князь из контекста, который приходит к Даниилу, но другой духовный князь, который отвечал за Персию, задержал его. Единственный способ, котором божественное существо, говорившее с Даниилом, освободилось, это когда пришел один из первых князей по имени Михаил и помог ему в битве против князя Персии. Но об этом после. Вернемся к 10 главе книги Даниила. Прочитайте 10 главу книги Даниила с 19 стиха до конца.
Теперь у нас есть еще одно божественное существо, ответственное за греческую нацию, которое придет, когда этот другой Бней Элохим покинет Даниила. И причина, по которой божественное существо, говорящее с Даниилом, спешит уйти, заключается в том, что он должен вернуться и продолжить свою борьбу с божественным существом Персии, что, я полагаю, является его текущим заданием. Кроме того, единственная помощь, которую он получит, по его словам, будет исходить от главного из Бней Элохим по имени Михаил. Мало что может ускользнуть от того факта, что Библия довольно прямо говорит о том, что есть другие божественные существа, сыны Божьи, одни из которых находятся в оппозиции к другим, а некоторые в Божьей команде. И что Бог объединил этих Бней Элохим с каждым из народов, которые Он создал и установил на земле.
Позвольте мне быть откровенным. Причина, по которой вы видите, что большая часть этого замалчивается, особенно этот раздел об Бней Элохим в книге Второзакония, заключается в том, что еврейские и языческие богословы не знают, что с этим делать. Существует искренний страх, что массы последователей Бога Израиля неправильно поймут и увидят в этих сынах Божьих либо суверенных, либо полностью автономных существ, либо настоящих богов, которых в Писании обычно называют ложными богами. Кроме того, доведя эту мысль до крайности, можно прийти к ложному представлению о том, что у каждой нации был свой собственный бог или набор богов. Мы довольно много говорили об этом на уроках Торы. Я рассказывал вам, что древние считали, что у каждого народа был свой собственный уникальный пантеон богов, и что боги были территориальными. Их власть заканчивалась на границах территории этого народа. Например, бог Ханаана обладал властью там, но, как правило, нигде больше. Вот что мы можем извлечь из этого с некоторой уверенностью. Существуют другие божественные существа, и они обладают какой-то духовной силой и контролем над народами земли. Это не суверенные божественные существа, они созданы Иеговой и контролируются Иеговой. Они служат какой-то цели в его плане истории искупления. Сатана, великий противник, является одним из таких божественных существ. Они были объединены с различными нациями, созданными Богом после событий у Вавилонской башни, и нет никаких оснований думать, что они не осуществляют свою власть сегодня, хотя и по воле Бога. На самом деле они не боги. Но иногда им, вероятно, поклонялись как богам и ошибочно принимали за них на протяжении всей истории. Почему я поднимаю этот вопрос? Потому что если эти сыны Божьи, Бней Элохим, эти князья, как называет их Даниил, действительно существуют и назначены народом этой планеты, нам, как верующим, лучше знать об этом. Может быть, это поможет нам получить лучшее представление о том, что происходит в нашем мире, когда, например, что-то по непонятным, кажется, причинам выходит из-под контроля. Когда у каких-то руководителей, похоже, исчезает здравый смысл. И лишь небольшая часть мира держится ближе к Богу и Израилю, а основная отдаляется от него и его людей. Несколько уроков назад я говорил вам, что в последних главах книги Второзакония мы столкнемся с главными тайнами, которые на протяжении веков завораживали исследователей Библии. Тайнами, которые заставили многих переводчиков просто замалчивать те разделы Торы и другие части Слова Божьего, где появляются эти тайны, и вместо них вставлять тексты, которых там никогда не было, но которые лучше соответствуют давним человеческим домыслам и доктринам, которые нас не беспокоят. Давайте двигаться дальше.
Теперь, когда мы понимаем, что Бог дал власть над другими народами земли, подчиненным духовным существам, возможно, мы сможем лучше понять великую привилегию, которую он даровал Израилю, сохранив его для себя. Это решение автоматически сделало Израиль другим. Это решение отличает Израиль от всех остальных. И мысль о том, что некоторые антиеврейские, антискриптурные церковные лидеры позже заявили, что Бог отменил свое решение и создал языческую церковь с целью заменить Израиль, поражает воображение.
Итак, когда мы видим слова о том, что Израиль был долей, теперь мы знаем ответ на вопрос. Его доля в чем? Это его доля среди народов, остальные из которых были переданы божественным, но находящимся под властью Бога, существам. Здесь, кстати, мы видим, как Моисей называет Израиль Иаковом. Помните, что Бог изменил имя патриарха Иакова на Израиль, и поэтому сыновья Иакова, сыновья Израиля, образовали нацию, названную в честь их отца Израиля. На протяжении всей Библии мы увидим чередование имен Иаков и Израиль. Стих 10 напоминает Израилю, что Бог нашел их в пустыне, или в более буквальном смысле в пустынных районах. Именно в пустынях Синайского и Аравийского полуостровов скитались израильтяне, и именно там они заключили завет с Богом, который сделал их своим народом, а себя их Богом. Однако обычный перевод, согласно которому Бог нашел Израиль в пустыне, не соответствует действительности. Глагол «маце» означает «обеспечивать» или «поддерживать». Идея состоит в том, что Иегова поддерживал Израиль в пустыне и тщательно присматривал за ними, обеспечивая их безопасность и выживание. Это согласуется с более ранними утверждениями о том, что Бог является отцом Израиля, и в следующих нескольких стихах с различными иллюстрациями и метафорами, используемыми для характеристики любящей заботы, которую Иегова даровал своему народу. В последних словах стиха 10 говорится, что Господь охранял Израиль как зеницу ока. Хотя перевод «как зеницу ока» не ошибочен, он не несет в себе той глубины, которая могла бы быть, если бы перевод был более буквальным. Я хочу, чтобы вы кое-что сделали для меня. Повернитесь к человеку рядом с вами и очень внимательно посмотрите в зрачок глаза этого человека. Теперь скажите мне, что вы видите. Посмотрите в круглое отверстие в центре глаза. Если вы присмотритесь очень внимательно, то увидите маленькое отражение самого себя, которая выглядит, как если бы вы смотрели в кривое зеркало. В этом стихе буквально говорится, что Бог защищал Израиль как маленького человечка, в его глазах. Маленький человечек – это отражение человека, на которого смотрит Бог. Обратите внимание, как близко вам пришлось подойти к человеку рядом с вами, чтобы увидеть этого маленького человечка, которым являетесь вы, в его или ее глазах. Это утверждение, заканчивающее стих 10, очень интимно. Вы когда-нибудь сидели и просто с обожанием смотрели на своего супруга или вашего маленького ребенка или внука, особенно когда они не знали об этом. Просто наслаждались их образом и думали, что вы сделали бы все, что угодно, вы отдали бы все, чтобы защитить их. Вы видите, что в этом стихе речь идет не о том, что Бог защищает очень чувствительный зрачок своего собственного глаза. Скорее, речь идет о том, что Бог защищает образ, который находится в его глазу, и этот образ, этот маленький человечек, его глаза, это его народ Израиль. В стихе 11 используется еще одна яркая метафора, описывающая, как Бог заботится о своем народе. Метафора – это орел, обучающий летать молодняк. В нем говорится об орле, несущем детенышей на своей спине и уносящем их с собой на высоты. Меня это особо не трогало, пока я не наткнулся на то, что помогло мне понять, как орлы тренируют своих орлят. Я никогда раньше не осознавал, что то, что описано здесь в книге Второзаконие 32:11, на самом деле является вполне буквальным и реальным по своей природе. Крестным отцом североамериканской орнитологии, наука о птицах, является Артур Кливленд Бент. Бент в начале 20 века записал свои наблюдения за орлом, обучающим молодняк летать. Я бы попросил вас на мгновение расслабиться, даже закрыть глаза, если хотите, и попробовать визуализировать то, что я собираюсь вам процитировать. Мать вылетела из гнезда в скалах и, грубо обращаясь с птенцом, позволила ему падать, я бы сказал, примерно 30 метров. Затем она спикировала под него, расправив крылья, и он приземлился ей на спину. Она поднималась вместе с ним на вершину горного хребта и повторяла этот процесс. Однажды она прождала 15 минут между полетами. И я бы сказал, что самое большое расстояние, на которое она позволила ему упасть, было около 45 метров. Мы с отцом завороженно наблюдали, как она это делает. Больше часа. Господь берет Израиль и учит его так же, как орел учит своих птенцов летать самостоятельно. Единственный способ научить Израиль – отвести его на высоту и отпустить. На раннем этапе, будь то из-за недостатка уверенности в себе или из-за недостатка доверия к Богу, или из-за того, что Израиль еще не научился тонкостям полета на крыльях, он просто падал на твердую землю по смертельной спирали, но внезапно вниз прилетал Господь и в самый последний момент подхватывал его на свою спину. Господь возвращал Израиль на вершину только для того, чтобы повторить этот процесс. Иногда Израилю давали время отдохнуть и отдышаться. Но когда Господь решал, что время пришло, летная подготовка начиналась снова. Какое великое терпение проявляет Господь, не имеет значения, сколько раз это нужно сделать или сколько времени это займет. Израиль может чувствовать себя испуганным и на мгновение одиноким и неуправляемым, но Господь всегда рядом, чтобы поймать его на свою спину, как орел ловит своих детенышей. И цель всего этого – научить Израиль путям Господним, научить Израиль тому, как однажды воспарить над высотами. Сделай так, чтобы это было так в нашей жизни, о Боже, аминь.